Осуществление плана Яра. Поединок Яра с Зевом. Князь Морей в землях далеких затеял войну длинную с Шеном, и не было видно той войне ни конца, ни края. Не жалели они друг друга, ни слуг своих, ни опричников. Так продолжалось время длинное. Все ж Яр давным-давно семя души своей в одном из уров, наиболее к Морею близкого, оставил и смотрел за всем, и не желал дух свой отзывать во владение души своей. Вспомнил об этом Яр, когда в очередной раз в залу зашел. Имел он мысли светлые, а потому, не мешкая, шагнул на темную сторону комнаты и взял камушек цвета белого, повертел его на ладони, прошептал себе руны огня, воды, ветра, да назад во хоромы, во землю арийскую воротился. Почуяли родичи его лунные, что нечисто дело, да послали к нему одного из своих воинов в обличии человечьем. Жил тот воин когда-то на Мирград-земле, да провинился перед родом лунным, и теперь был у него на посылках. И коли было велено, исполнял волю ему данную. То было его наказание, звали его Зев. Предстал он перед Яром, держа в руках меч огненный. Предложил ему отдать камень, вернув его на место. Но Яр не внемлил его просьбе, лишь усмехнулся. Настало время силушкой помериться с посланником рода лунного. Решил принять Яр вызов. Кто победит, тот и будет камнем владеть и сделает с ним, что заблагорассудится. На то мы порешили. Зажмурив глаза, оба очутились во чистом поле. Травы да цветы росли вокруг. Достал Яр из-за пояса то ли щепку, то ли деревяхи кусок сухой. Прошептал что-то, и в руках у него оказалась древко с наконечником булатным, что сиял, словно радуга в небе. Зев немедля бросился с огненным мечом наперевес. Но Яр отражал его удары древком, будто было оно не из древа, а из железа сковано. Бились они время долгое. Успел Зев поранить Яра, так как была в нем сила великая, и словно молния меч разил и жег траву вокруг них. Не желал Яр зла своему противнику, и посему, протянув руку в сторону, схватился за рукоять копья и, очертя круг подле себя, вступил в него, поразжал ладонь и показал Зеву камень. Затем сжал, что было силы, в кулак так, что вода полилась из камня, и, прочитав над кругом три руны огня, занялся весь ярким пламенем и тотчас исчез, развеяв пыль за собой на много верст. В том был смысл великий. Душа его, как и у Кожана, раскололась на множество частиц малых и проникла во все и вся на Мирград-земле. Понял Зев, что провел его Яр, да ничего не попишешь, не с кого спросить. Пустился в путь обратный на луну, что луной называется, перед родом своим ответ держать. Прошло время малое с тех пор, как рассеялась душа Яра средь людей. Никто не знал, что произошло. Лишь Ерему было ведомо, поскольку поделился с ним Яр своим планом, что решил осуществить незадолго до битвы с Зевом на площади, когда передавал иглу Перуну. Перун был человек одаренный и сердцем понял, что то непростая игла. После празднеств всех отправился он на гору высокую, на вершину снежную, одну из тех, что разделяла земли арийские со всей Мирград с землей. Достав из одежд своих иглу, положил он бережно ее на снег. Тот начал таять, и увидел он, чего доселе не видывал. Из-под снега проступала зеленая трава да цветы. Подивясь тому, прошептал он слова заветные, велев, коли живая душа есть, в той игле пусть тотчас примет облик свой. Ерем не стал играть дальше с Перуном, да явился ему. Знал правитель новый, что не велено быть сыну Яра в землях Белозерских, да все ж решил выслушать его и не стал противиться его присутствию. Рассказал Ерем про Яра и про то, что произошло. Перун смелости Яровой позавидовал. Стояла ночь длинная над землей Арийской. Сидели двое на вершине горы. Разведя огонь, толковали о делах, что предстоит совершить. Объяснял Ерем Перуну, что нынче, вместе с душой Яра, каждый, живущий на земле, будь то человек, а ли тварь, может силой его воспользоваться. То сделано было в противовес темной душе Кожана, которую он ерем не доглядел. Да что было, то дело прошлое. Решили сообща творить добро и людям дорогу указывать, да тех, что силу во зло обращают, усмирять. Кликнул Перун, Суру, Симаргла и Одина. Сошлись они все во едином решении, да клятву дали у огня. А после все пятеро разошлись в разные части света, да искали людей светом обремененных, дабы помочь прижившуюся душу Яра уберечь. Ерем отправился на Буян, где все по-прежнему было ладно и ничто не омрачало будущности. Один, как ему и было велено, поселился во землях ирийских, а трое, Симаргл, Сура и Перун, испытывали судьбу в краях чужих, подвергая себя опасностям во благо Мирград земли, но о том сказ другой. Рождение Аркона, сына Одина. Последователи Кожана. Книга темного учения. Так шли годы длинные. Знания светлые передавались от отца к сыну. Ничто не омрачало жизнь людей на Мирград земле. В один из дней народился у Одина сын. Звали его Аркон. Во всем он на отца походил, и как подрос, пытался ему подражать в делах его. Люди разные захаживали к Одину во владение. Имел он терем наподобие того, что у Леля был когда-то на Буяне. И все, и стар, и млад, просили его помочь в делах разных. Прослыл он человеком мудрым и рассудительным. Шли не только на излечение к нему, но и за советом. Видел все это сын его, да на ус мотал. Частенько захаживали и правители страны Арийской к Одину, и не раз в Белозерье он наведывался. Жили все на Мирград земле в те времена в покое, радости и счастье. Ничто не омрачало жизнь людей. Меж тем были и люди, что Кожану поклонялись и считали, что тот был праведником, и число их росло помалу. Собирались они вместе на вечере, да все хотели власти во Мирград земле до жестоких порядков. То семя Кожаном брошенное начинало давать свои плоды темные. Не гнушались они и силой светлой, пытаясь использовать ее во зло. Тому душа Яра противилась, возвращая им назад их замыслы темные, оборачивая супротив них же. Но могло занять это время длинное, иногда не одну жизнь человеческую. Жили те люди днем сегодняшним и не заботились о делах будущности. Писали книги разные, да пытались промеж людей смуту посеять, грозя одром смертным и выдумывая небылицы. Первым заметил тех людей Ерем. Как-то, сидя у себя во хоромах светлых, услышал он за оконцем лай собак. Звери, что жили подле терема, завсегда с радостью встречали гостей здесь. Трое в плащах черных, окутывавших тело от шеи до пят, да с посохами причудливых тварей со скалом диким, приближались к его дому. Собаки заголосили наперебой, не приемля людей темных. Все ж вышел Ерем на крыльцо, да угомонил псов. Решил узнать, что за гости такие, откуда пожаловали. Завел с ними беседу. Оказалось, что жили они на другом краю острова Буяна, в городе под названием Рия. То был вначале поселок малый из хижин рыбаков и ремесленников. Но через срок народились дети у них, и у детей потомство появилось. Вот те самые люди и пришли к Ерему речь вести об учении темном. Не прогнал их сын Яра, решил выслушать до конца. Не было зла в их взглядах, верили они искренне в то, что говорили, и протянули ему на прощание книгу, вырезанную из дерева. То было колдунов черных летопись, что учению света противились, обращая жизнь в кошмар. Развернувшись, ушли они во свояси. Долго Ерем просматривал ту книгу, все ж решил совета спросить у друзей своих старших, Леля и Мера. Призвал их, на то явились они в облике одного старца, да поочередно говорили его устами, отвечая на вопросы. Один сидел в саду ирийском и играл со своим сыном, который рос не по дням, а по часам. Был Аркон, как всегда, весел, и было ему тогда 10 сроков малых отроду. Точно знал он свое предназначение, и во снах ему являлись образы стройной будущности. И стояли перед глазами картины бед и беспорядков, что грядут в мир град земле. Не боялся он ничего, только у отца спрашивал, как быть ему, чтоб не растерять силушку света. Старик, что вмещал в себя души Леля и Мера, выслушал внимательно Ерема, повертел в руках своих книгу из дерева вытесанную, да решил остаться в этом облике и в тереме проживать вместе с Селой и Еремом до поры. Наступали времена лютые, и их предчувствие как бы повисло в воздухе. Нельзя было ощутить али потрогать его, но многие люди знали наверняка, что грядут беспорядки. Старик расположился под крышей на самом верху. Были очень дружны Мер с Лелем и могли запросто разделять одно тело, что редко случалось даже меж самыми близкими людьми. В один из дней Один направился в стан купцов, что Уром раньше служили, припасти провизии и прихватил с собой Аркона. Добрались они в место то отдаленное, средь холмов зеленых, довольно быстро. Одину было не впервые в те места захаживать. То был целый град, стенами высокими обнесенный. Жили там купцы да ремесленники, да люди, что землю возделывали, и растили снедь всякую в осадах да огородах. Посередь града того раскинулся кишащий людьми ярмарочный стан. То был день, в который торги проходили. Имел Один одну вещицу диковинную, что досталась ему от отца, а тому от деда. То была сума, на вид размеров небольших, но вместить в себя могла немеренное количество вещей и снеди разной. Знали торговцы Одина и с охотой пред ним выкладывали самые лучшие товары, так как всегда платил он сполна, не скупясь и не торгуясь. Сын Аркон подле него, словно хвост приросший, ходил да внимал каждому слову, отцом сказанному. Посредь ярмарки стоял помост деревянный. То были бои кулачные, наподобие тех, что в Белозерье проводились. Бойцы народ потешали. Да не за здорово живешь, а зрители золотые монеты и камни отдавали одному старцу. Тот все записывал, и коли побеждал тот, на кого ставили, получал игрок вдвое больше. Попросил Аркон отца поглядеть на зрелище. Уж больно ему было интересно. Доселе не видывал он подобных боев. В землях ирийских, где он проживал, не проводили подобных турниров, но все же Аркон, хоть и был молод, изучал удаль молодецкую и мог сразиться на равных со зрелым воином. Вот приостановились они у края помоста. Все, что необходимо, уж сложили в сумму. Вышли двое и принялись состязаться друг с другом. Зрители не пытались сдерживать крики и вопли, шум стоял неописуемый вокруг. Один из бойцов, цвета кожи желтого, бился супротив чернокожего воина. Глядел на все это Аркон с неподдельным интересом и блеском в темно-зеленых глазах. Знал его пристрастие Один и решил позволить ему испытать себя в качестве бойца. Вот собрался старик, что в себя вмещал души Меры и Леля, в путь дорогу. Перенес все вещицы диковинные, что были в доме Ерему и Лелю в дар, принесенные от людей. Завернул их в сумму, да сверху прикрыл цвета черного твердым колпаком, да крышку плотно закрыл. Уговорились они, что надлежит старику тому идти людей темных на путь истинный наставлять. Не прошло и время долгого, как очутился Мер с Лелем на Раде Луне. Был нужен ему один из сынов, что народились у Яра, друзей закадычных. Парубка, которого они искали, звали Шип. Не мудрено было найти его. Был Шип на вотчину народом всей Рады Луны поставлен. Промелькнула радость во взоре его, когда узнал, кем был тот старец. Предложил отдохнуть с дорожки. Да Мер с Лелем поспешали дюжи, хотели сотворить для всех людей благое дело и обратились к Шибу с такой просьбой. Криками провозглашая победителя, желтокожего воина, что был вхож князю Лека в дом, толпа ждала следующего храбреца. Переведя дух, Витязь, князем Лека посланный, быстро восстановил силы и стоял уж, поджидая очередного бойца. Тут, нежданно-негаданно, Аркон вышел на помост и, твердо встав, зорко вглядывался в карие глаза желтого воина. посчитав за оскорбление, Эда, так звали придворного князя Желтого, не желал принимать бой с еще не подросшим мальчиком и не хотел причинять ему боли. Но отказавшись, он тут же терпел поражение, тем более, что мальчик настойчиво требовал поединка. Эда был не очень высокого роста, но коренастый и широко раздавался в плечах, что было нетипично для желтой расы. Мать его была наполовину из народа асов, но раскосые глаза выдавали в нем родное племя. Схватка началась после того, как зрители сделали свои ставки. Было не с руки хитрым и изворотливым купцам проигрывать, и все поставили на Эда, считая, что глупый выскочка должен проиграть в первые же минуты. Аркон изучал искусство боя с малолетства, и не было страха в его глазах, лишь равнодушие к происходящему. Это цепляло желтого воина за живое. Попытавшись нанести несколько ударов в грудь мальчика, Эда почувствовал, что кулаки его будто проваливаются в пустоту, и сильная усталость обрушивается с каждым проделанным движением тела. Аркон очень быстро двигался по помосту и будто не дышал вовсе. Замелькали блики в глазах Эда, и мальчик, выйдя откуда-то у него из-за спины, двумя пальцами аккуратно надавил чуть выше ключицы, справа у основания шеи. Желтый витязь застыл в ужасной гримасе, словно невидимая сила держала его изнутри за нервы. Молодой боец, не торопясь, смерил взглядом Эда и, подставив левую ногу позади его сапога, размахнулся да наотмашь ударил взрослого воина по левой щеке. Желтокожему бойцу хотелось выть от боли, но едва ли он мог произнести слово. Лежа на помосте и смотря завороженным взглядом, старший воин, один из лучших бойцов князя Желтого Лека, был повержен едва успевшим подрасти юношей, которому было чуть больше 10 сроков малых отроду. Это был конец схватки. Тишина вдруг окутала всю толпу. Явно расстроившись, зрители из-за потери злата и каменьев затаили дыхание. Аркон подошел к казначею, и тот выдал ему увесистый кошель с его частью выигрыша. Один подхватил у мальчика злато и, выбрав часть, которую он поставил, и оставшуюся половину мешка, разбросал остальные монеты посреди площади. Ведомые алчностью игроки набросились на добычу. Выслушал шип старика, да согласился помочь делу светлому. Повелел он своим слугам принести древо, что только на ради луне росло, да смастерить из него посох. Было то деревце крепости необычайной, словно железом окованное, и имело еще одну диковину. Коли не по силам было разломить что посохом таким, прорастали ветви сквозь преграду и крушили все на своем пути. Люди на ради луне были мирные и не пытались оружие мастерить, но все ж было дюже нужно меру с лелем угодить. Вот шип и подсобил им. Когда посох был готов, повертел его старик в руках, поблагодарил помощника своего. Стукнул озимь посохом, да исчез глаз долой. Очутился через некоторое время подле Одина с Арконом посреди ярмарки. Придя в себя, желтый воин Эда кликнул своих друзей-товарищей, которых было больше двух десятков, и велел схватить мальчишку. Один было решил вступиться, да старик остановил его. Было то для Аркона испытание важное. Вручил лель с мером ему посох из дерева лунного и, погладив по голове, велел защищать себя от лихих людей. Воины все были подтянуты и гурьбой бросились на парня. Посох пришелся кстати. Чуть размахивая им, Аркон пробивал себе дорогу вперед. На Буяне в то время ничто не предвещало беду. Села с Еремом гостили у князя Кира и наслаждались дивным пением птиц, сидя в саду. Вдруг ворота в хоромы княжеские распахнулись с неистовой силою, и могучий ветер, обрывающий плоды с деревьев, обрушился на всю челядь княжескую и слуг. Ерем ведал, что то проделки людей душой нечистых, что он давеча встречал подле своего дома, не мог никак в голову взять, где они хоронятся. То был ветер, все разрушающий на пути своем. Одним из людей вызванный, имя его было Товер. Товер был сыном простого рыбака и силой богатырскую не отличался в юности. Однажды, собирая сети, расставленные его отцом, он нашел сосуд глиняный, весь увешанный водорослями и тиною морской. Тепло от руки старика придало уверенности Аркону. Он будто почувствовал силу того посоха деревянного. Да эко чудно было дело. Дерево то не умирало, когда его из земли выкорчевывали, и посох жил внутри своей жизнью и мог повиноваться лишь человеку дюжему и в науке боя умудренному. Два десятка воинов пытались схватить отрока, а тот, не принимая никаких усилий, проходил между ними и, касаясь их кончиками древка с обеих сторон, валил на землю, и те лежали в забытии, будто зачарованные. Надоело смотреть на это витязь Оэда. Выхватил он из-за пояса рукоять света темного и направил на мальчика. Тут дрогнула его рука. Старик, что вмещал в себя души Леля и Мера, смотрел на него из-под лобья суровым взором. Через минуту все было кончено. Рукоять орудия смертоносного прахом пошла. В песчаную пыль обратилась, будто ее и не было. Не любил проигрывать желтый воин. И, проиграв дважды в тот день, понял, что кто-то помогает отроку. Да усмирился, уйдя прочь. Вернув в свои руки посох, старик шепнул ему что-то. Лежавшие на земле бойцы ожили и лениво побрели за своим хозяином. Один признал старике души родственные и глубокий поклон отвесил. Мальчик повторил сие, и все трое направились к выходу из ярмарки. Далеко от тех мест, в землях урских, уже который год шла война. Призвал Марей к себе предсказателей из народов разных, что ему служили. Одна из предсказателей, звали ее Мизида, была родом с Мирград земли. Привезли ее родители во младенчестве на птице огненной, и могла видеть она будущность картинами яркими и всегда предвещала события грядущие. Другие предсказатели пытались угодить своему господину, и даже если видели, что неладное, на обман шли, и слова лести лились речами стройными из ихних уст. Мизида попросила Марея уединиться с ней, и, взглянув на образ его со стороны, напророчила погибель скорую и вероломное смертоубийство от людей ему преданных. Не поверил речам ее Марей, но засеяла она семя раздора в душе его, распустил он предсказателей по домам, сам же не мог ни спать, ни пить, ни есть, все думал о словах Мизидой сказанных. На третий день велел позвать ее к себе, решил подмоги у предсказательницы просить, как перехитрить судьбу лихую. Повертел Товер в руках сосуд глиняный, да откупорил крышку. Было то в лета те давние, когда Кожан жив был еще. Предвидел он погибель свою скорую и бросил тот кувшин в море океан, да знал, что придет день и найдет часть души его пристанище в теле новом. Не будет по силе равна она ему, но будет неустанно развивать себя и сеять зло в душах близких людей. Так и произошло. Ничего не почуяв, потерял интерес всякий Товер к предмету этому пустому, как казалось. Тем часом душа темная прижилась и затаилась до поры. А после смерти Кожана Товер, сам того не подозревая, притянул большую часть души на много кусочков расколотую. И многие, кто жил в том поселке, устремились к знаниям темным и свято верили, что делают добро. Так, преобразившись и развившись мал-помалу, Товер стал послушником Кожана, не подозревая об этом. И люди, близкие ему, родня и дети ремесленников да рыбаков, слепо следовали за ним. Получив также силу души Яра чуть позже, стал он творить дела лихие. То в соседнем поселке порчу нашлет на сады, то волны поднимет до неба, да жилье людей затопит. Беспутно лиходействовал он, пока не явился к нему Кожан во сне, да велел на буяне палаты князя разрушить ураганом ветром сильным. Ведомый Кожаном, Товер отправился во владение Кира. Почуял Ерем неладное, да прикрыл себя с Вселой, да Кира с супругой и нескольких слуг, что были неподалеку, щитом силы светлой, да держал его, что было сил. Ураган с ветром шквальным разрушил все подчистую, и на месте города через время малое остались одни развалины. Только две статуи из злата чистого продолжали стоять, так как были они творением Леля и Мера. Прознали правители арийские про деяния Товера на Буяне, Да он уж схоронился, не сыскать его. Стали думать гадать, как изловить злодея. Один с Арконом, да старик, что вмещал души Лели и Мера, весточку получили дурную. Тут старик шепнул что-то Одину. Тот немного помедля, мотнул головой в знак согласия. Взял тогда Мер с Лелем парнишку, подхватил его левой рукой, посох зажал в правой, да в мгновение ока очутился на острове Буяне, подле терема Золоченого, что остался стоять нетронутым, и буря обошла его стороной. Тут уж поджидали их Ерем с Киром и с супругой. Отречение Морея от княжеского титула. Конец Урской войны. За много верст от тех мест Морей пребывал в смятении, ждал помощи от Мизиды. Та долго созерцала образ его, да пришла к решению, что должен Морей, чтобы жизнь свою сохранить, да тело светлое, добровольно отдать княжество свое в руки противников, прекратить войну жестокую, да уединиться, развивая в себе знания светлые и ждать времен лучших. Не поверил словам ее Морей, речи, что вела она, оскорбляли его княжеское достоинство. Знал все ж, что Мизида была очень сильна в своих предсказаниях, и ничего ей не ответив, удалился на покой поразмыслить над сказанным, да велел приходить ей поутру. Пробыл ночь всю Морей в раздумьях, решил поутру отправиться на землюшку малую, во птицы огненные, с урами ему близкими, и Мизиду позвал с собой. Да последний указ велел разослать весточками по всей его огромной державе, что, мол, отрекается он от титула княжеского и предоставляет на волю случая, кому опосля княжить, да не желает вражды. Предложил он народу с острова Малого за ним следовать, многие так и поступили. Был путь не близок в те края, поскольку простирались владения урские во темном и светлом небе на расстояния великие. Оставил он за собой право владеть одной из землюшек. Ида земля была имя ее. Прислушались люди и уры, что жили в морейских владениях, и остановили войну жестокую, да воцарился мир во краях тех. Наказание Товеру. Шен, новый князь уров. Посереть острова Буяна в землях, никем не изведанных, посреди леса дремучего стояла гора, да под горой в подземелье укрылся Товер со своими опричниками. Знал, что ищет его, и помышлял перебраться в земли ирийские, да в рабов обратить людей, что жили там, и создать там свое княжество темное. Успел обучиться Товер хитростям разным из светлых и темных знаний. Мог во вред земле матушки ветром и дождем и ураганом повелевать, и бескрайние просторы моря синего мог волновать, да не ведал многого еще все ж. Старец, что вмещал Мера и Леля, собрал всех в тереме подле стола каменного. Уселись присутствующие в ложе и стали совет держать. Были там Ерем и Кир с супругами. Сура, Перун и Семаргл сидели на другом краю стола. И в стороне, внимая всему сказанному, оперевшись на посох из дерева лунного, сидел мальчишка Аркон. Знали Мер с Лелем, как изловить Товера, доведали, что, одолев его на поле брани, не победить силу темную, ибо приспешники его уж развили в себе силушку и могли, хоть через время долгое, но последовать его примеру. Требовалось решить все с хитростью и с выгодой для Мирград земли и людей добрых. Правители Белозерья, посовещавшись, решили позвать Одина на совет. Творил он добро, и хоть и не был одним из них, да все же заслужил внимание к речам своим. Отправили Аркона, что привез своего отца. Разослали гонцы вести славные по всему княжеству Морейскому. Шен был поставлен князем новым, и хоть было то сделано, уры и люди многие его недолюбливали. Очень уж свыклись с Морея правлением и были благодарны ему за книгу железную, да то дело было прошлое. Теперичи Морей на землюшке малой поселился, да не желал власти более, а уединялся, предаваясь изучению знаний. На Мирград земле Аркон отправился в путь дорожку, да не глядел он позади себя и не смотрел наперед. Посох, что мастера на ради луне для него сотворили, прокладывал ему дорогу меж явью и навью, и в три раза короче дорога казалась, да не было преград ни на море, ни на суше, ни в горах высоких, ни в долинах раскидистых. Добрался парубок до земель ирийских за время малое, предстал перед отцом своим, да в аккурат передал слова Мера и Леля. Ухмыльнулся Один и решил последовать за сыном на остров Буян. Хранился с времен давних у Одина плащ, вещица диковинная. Обернувшись им два раза, да прошепча три слова заветных, мог любой человек тотчас очуститься в месте, в котором пожелает. Был тот плащ соткан на оре земле во времена давние, народом, что отличался от рода человеческого, но по силе света не уступал ему, а где-то даже превосходил. Были люди того народа в 10 раз меньше роста человеческого и прекрасно жили в ладу с природой и повелевали ее стихиями. И многому арийцу научились от них. Когда-то давно нашли племена эти на оре земле прибежище. Землюшка их малая, перестала уж кормить их, и спасения они искали в землях неизведанных. Многие вещицы диковинные брали свое начало на оре земле, сотворенные этими существами, но о том сказ другой. Обернулись Один с Арконом плащом чудесным, и в мгновение ока предстали перед теремом Леля. Все уж были в сборе. Посещение Товером лунного рода. В подземелье темном сидячи, Товер мыслил, как передать знания темные людям, и был его замысел подстать мыслям Кожаным. Стал он Кощеем и уподоблялся действами и мыслью нутру Кощеевскому. Стояла ночь на дворе, и луна, что луною называется, поблескивала посреди ручья. Товер прошептал полслова, да другую половину помыслил, и душа его, отделившись от тела, направилась во чертоги рода лунного. Встретили Товера, не выказывая почестей, да решили выслушать, что есть на душе у него. Кощей просил власти на мир град земле и твердил, что перевесили силы света чашу, да настала пора временам темным вступать в силу. Ничего не ответил род лунный, лишь погодя немного отправил Товера во свояси, не став вредить душе его темной. Знали души бесплотные, что придет время, и станет Товер их слугой верным, да будет карать людей души, в смертных грехах провинившийся. Да теперь слишком молод дух, что теплится в нем. Вернулся Товер в тело свое бренное, да все помнил, где был и что делал. Порешил не делиться тем виденным со товарищами до поры. Усевшись в ложах, все дожидались Аркона со своим отцом Одином. Те зашли в зал, поклонившись всем присутствующим. Ерем, как нынешний хозяин дома, дал слово Меру с Лелем, что во плоти старцы находились. Поведал старец, как логово Кощея на острове Буяне разворошить, да как отстроить город за время малое. Тут каждый из присутствующих стал высказываться на то дело, да остановил старик всех и Аркону протянул руку. Мальчик был крепок, да все ж молод, и Один, отец его, переживал за сына. Да посох, что был смастерен из дерева лунного, придавал ему величие, светом озаряя образ Аркона. Не пришло время еще Товера тревожить. Потребно было обучить Аркона кое-каким хитростям, и мудрец поручил это Ерему. Кир с супругой должен был заняться отстройкой града нового. Созвал Кир купцов ирийских с уголков разных. Пришли на подмогу люди и за время малое возвели град во 100 крат краше прежнего. Старец, что вселял в себя души Леля и Мера, растаял, будто его и не было. Вернулись они на свое место, стражей 2 воинов подле причала морского. Да вот такая диковина. Птицы, что в количестве огромном летали вокруг, даже близко не садились на те статуи, чуяли силу великую. Блестели те фигуры в свете ярила восходящего каждое утро и придавали силы глядящим на них, строителям нового града. Тех, кто сгинул, предали огню, и души их поднялись в миры тонкие, чтобы опосля, дождавшись часа своего, вновь воплотиться в потомках, родившихся на свет. Дело то больно хитрое, да нынче люди позабыли обо всем, предаются утехам плотским, забывая о душе своей. Вот все ж не прошло и срока малого, как воссиял хоромами светлыми новый град на Буяне. Велел Кир выкрасить избы белилами, да красками разными, и весело становилось на душе у путников и купцов, что заезжали туда. Была полна златом и каменьями казна княжеская. Не жалел ее Кир во благо всех жителей острова. Аркон проходил обучение мастерству тайному, образ свой сокрывать. Не зря Ярим тратил времечко, уж много успел преподать своему ученику. Легко, без труда давали знания Аркону. Мог он уж средь толпы людей принять образ любой и скрыться от глаз чужих, коли надобно. Решили двое других парней, что проходили обучение с ним, подшутить над другом младшим, да за место книги железной, одной из тех, что несла в себе знания тайные, подложили ему точь-в-точь в аккурат сделанную с оттиском подложную скрижаль. Знал и чувствовал Аркона подделки ихней, и была злость затаилась в душе его, но предвидел то Ерем и наставил его на путь истинный, предложив подшутить над друзьями своими старшими в ответ. Игра-то понравилась мальчишке, и он вместо ярости хитростью справился, да набрал ужей и гадов всяких, что вреда человеку не несли, да обернул их точь-в-точь скрижалью, которую они ему вручили. Придя в келью, где все трое отдыхали после тяжелого дня работы и обучения, вернул им книгу, поблагодарив. Те лишь рассмеялись в ответ, да ухмыльнулись злорадной улыбкой. Пришло время на покой идти, уж Ярила села за горизонт. Скрывшись за деревьями и холмами зелеными, Мизан и Тит, так звали новых товарищей Аркона, ни о чем не подозревая, открыли книгу железную. Аркон притворился, будто уснул. Тотчас змеи, ужи да прочие гады поползли из той книги, да вовсе она исчезла. Испугались ученики старшие, стали звать на помощь, кричать. Присел тот на лежаке Аркон, да давай смеяться над ними от всей души. Тут в дверях предстал Ерем, взмахнул рукой. Гады все обернулись голубем сизым, да выпорхнула птица та в оконце. Велел всем отходить ко сну. Предстоял на завтра тяжелый день, да посох, что для Аркона сделан был, уж дождался своего хозяина. Пришло время наставлять Аркона, как обращаться с вещью той, а находился тот посох подле терема. Воткнул его Ерем в землицу сыру, да тот корни пустил, да ветви стали расти и листья на нем, будто дерево с виду. Прошло чуть меньше срока малого, и когда по весне цветом занялся посох, было то знаком для Аркона начинать обучение, как владеть оружием тем древним. Правители арийские, следуя совету Мера и Леля, отправились все в Белозерье, да Один с ними. Порешили сделать его четвертым правителем, да разделить землю арийскую на четыре части. Каждый порядок поддерживать должен был в одной из них. Одину досталась часть острова с берегами крутыми, что скособочилось после того, как вела луна пропала с небосклона. Приняли люди белозерские с пониманием то решение, да восхваляли всех четверых, что на вотчину были поставлены. Кликнул Товер двух своих опричников, что в подземелье вместе с ним хоронились. Велел раздобыть колесницу огненную, да снарядить ее в путь далекий во владения урские. Надо ему было с Шеном, новым князем, потолковать. Да был интерес у него одарить того знаниями темными, что в обилии пребывали и пополнялись с каждым днем в образе его. Под вечер того же дня уж свернулись слуги на колеснице огненной. Все было собрано. Тотчас порешил он их обоих безо всякого сожаления, да забрался на колесницу и отправился в путь. Шло время мал-помалу. Аркон уж совсем близок стал с посохом своим, словно то была душа человечья. Брал его с собой Ерем на вершины снежные и в пучину моря, в леса дремучие да в пески пустыни знойной. Захаживали они во племена разные, и юноша вызывал на бой лучших бойцов и одолевал их без усилий великих. Так крепчало тело его и дух, и все больше роднился он с тем посохом из дерева лунного. В одном из селений Повстречали они старца с сумой плетеной. Тот странствовал, как и они, и был силен в умении мыслью чужеродной овладевать. После короткого разговора старик попытался продемонстрировать свое умение на ереме. Хоть и был силен, да ничего из этого не вышло путного. Но старик был не из робкого десятка, захотел с еремом сразиться в кулачном бою. Взамен тот предложил посостязаться с арконом. Расплылся старец в широкой улыбке, да почуял, что непростой парнишка перед ним, и, погодя немного, дал согласие. Вышли они во степь широкую. Держал старец посох свой в руке, что вынул из сумы плетеной, и тот с удивительной быстротой вырос в человеческий рост. Была то одна из вещиц диковинных, что уры привозили на Мирград землю. Аркон стоял напротив, опираясь на посох из дерева лунного, с которым он успел уж сродниться. Видел старик многое, да не заметил, что за посох такой, не ведал он о секрете его. Посчитав, что нашел достойного противника для своего ученика, ерем в один миг вдруг исчез глаз долой, да сам видел все, сокрывшись от взоров состязающихся бойцов. Аркон не был сорвиголова и ждал, когда старец начнет разить его. Взмахнув несколько раз посохом из сумы, седовласый воин резко попытался нанести колющий удар в грудь мальчишки. Было то сделано с такой быстротой, что самый острый глаз не смог бы уследить за тем движением. Тут вот что стряслось. Посох Аркона, словно веревка, обвился вокруг вещицы диковинной старика, да принял форму прежнюю опосля, вобрав в себя весь без остатка посох старца. Раскрыл старик рот от удивления, стал было кулаками размахивать, был ловок, что и говорить. Да и мальчик был умудрен опытом поединков частых. Отложил он посох в сторону, и стали они драться голыми руками и ногами. Почуял старец, что Аркон его одолевает, да подумал, что дело в вещице, в посохе волшебном. Попытался поднять его с сырой землицы, да тот словно прирос к земле, не оторвать. Тут понял старый витязь, что оружие дивное признает только хозяина своего. Поклон отвесил перед юнцом, да попросил свою вещицу диковинную вернуть, и признал победу Аркона. Встреча Шена и Товера во владениях хурских. Обучение Аркона у старца. Полетел Товер на колеснице огненной примехонько к новому князю урскому, Шену, и прибыл гостем незваным. Были у него дела важные, и не хотел он их откладывать на потом. Шен вначале подивился смелости простого, как ему показалось, человека, Смирград земли. Да скоро понял, в чем тут дело. Предложил Товер Уру власть безраздельную над всей Мирград землей. Знал он, как сокрушить Белозерье, да не имел войска числом великого, как Уры. Шен решил поразмыслить над сказанным, да сам направился к одному из жрецов, что будущность предсказывали, да попросил совета, оставив гостя во палатах княжеских, чествуя того ока царя. Жрец склонился над блюдцем, наподобие того, с яблочком посередке, что мастерили на Мирград земле купцы урские. Да была та вещь, что всякую мысль могла развить, да обратить в образы стройные. Жреца звали Тир. Он был высок ростом, как все уры, и приходился Шену дальним родичем по линии матери. Были все ж его предсказания зачастую неточны, и Мизида, что служила Марею, превосходила его во многом. Да блюдечко делало свое дело, усиливая мысль, смотря на любое живое существо во всех бескрайних просторах неба темного. Взглянул вначале Тир на гостя незваного, да подивился силе его души и темноте ее. Не видывал доселе такого он, окромя Яра, что наведывался во времена давние. Затем, не углядев ничего дурного в намерениях Товера, дал слово за гостя. Поклонился Аркон старику, да шепнул что-то посоху дивному своему, и тот выпустил из объятий стариковскую вещицу диковину, да уж уменьшил ее до размеров малых, чтобы было удобно покласть в сумму плетеную. Старца удивила проворность юноши, да все ж видел он пред собой молодого и неопытного парубка. Тут явился, показав свое обличие ерем, да обратился к старику с просьбой остановиться у него на время и показать Аркону свое искусство. Тот с радостью согласился, попросив взамен у ерема разрешение подучиться некоторым вещам, коих доселе не видывал. На то мы порешили все трое, да направились в селение на краю степи, где старик проживал в хижине, сложенной из белого камня. Прошло какое-то время в землях арийских, и все четверо правителей на радость людям правили достойно и справедливо, каждый в земле своей. Стали звать те земли Белоречьем, поскольку на Белое озеро, что было в центре острова, сходились все четверо три раза за срок малый, да помогали друг другу справиться, с чем не выходило в одиночку. Мир и согласие воцарились по всей Мирград-земле. Кир на Буяне уж город зелеными деревьями украсил, и распускались цветы в осадах по нескольку раз за срок малый, и плодоносили деревья обильно. Все радовались тому, и народы из земель иных прибывали торговать. Да артельщики и умельцы творили вещицы диковинные и передавали их Киру, как прежде, да меняли на злато и каменья драгоценные, пополняя казну княжескую. Так вот и поселились Ерем да Аркон у старца в доме. Летело время быстро для них, словно стрела. Молодой ученик все хватал на лету, даже сумел выведать у старика, как тот мыслью своей проникает в душу противника. Был то особый способ, и тайное знание то не всякому давалось осуществить. Но Аркон все ж порадовал Ерема и своего нового наставника успехом великим. Посох, что держал юноша при себе, совсем уж сроднился с его душой и мог подсказывать ему о беде грядущей, али отыскивать предметы утерянные. Да делал это, словно то была не вещица из дерева, а зверюшка какая. Мог и деревом раскидистым обернуться, да укрыть в ветвях своих хозяина. Чем больше знаний постигал Аркон, тем посох становился покладистей и находчивей. Вот пришло время прощаться со стариком. Прошел уж срок малый, как встретили его. Отправились Ерем с Арконом на другую часть света, во горы крутые, да ущелья непролазные, где обитали люди с цветом кожи красным. Помнили оба, что Сура была родом из тех мест. Последовав когда-то за Яром, достигла она высот знаний светлых, да все не забывала про свой народ, наведываясь и помогая в быту, да в защите от напастей разных и невзгод. Вот и сейчас сидела она возле ручья горного, да поджидала Аркона с Еремом. Товер остался у князя Шена, да сдружился с ним. Хоть и был кровей от уров отличных, пришелся он урскому правителю по нраву, мечтал тот сокрушить Белозерье, не оставив камня на камне, да прибрать к рукам все знания древние, за множество лет накопленные. Товер был сыном простого рыбака, и посему обучали его трое вельмож придворных, как вести себя, чтоб не посрамить окружение княжеское и самого князя. Нравилось Кощею убранство, и вещицы диковинные нравились. Знал он, что не время еще приводить замысел свой в исполнение, да и Шен знал это. Однако углядела Мизида гостя незваного во землях урских, да доложила все как есть Марею. Марей уж отошел от дел государственных, да все ж взволновала она его чувства, и решил тот в знак благодарности за книгу железную Ерему весточку послать с гонцом, чтоб наверняка из уст в уста. Познание мироздания Арконом на родине Суры. Возвращение Ерема на Буян. Повеяло прохладой со скалистых ущельев, и Сура предложила путникам подняться в один из замков, что стоял высоко на горе у самой пропасти. Тут понял Ерем, что пришло ему время на Буян возвращаться. Почуял он, что кличет его супруга Всела, и тотчас поклонившись своему ученику и правительнице Белозерской, исчез глаз долой. Сбежала Сура по вымощенным горными камнями ступенькам, словно птаха вспорхнула, и вслед за ней Аркон поднялся. Взглянула на него она, и перед нею стоял окрепнувший воин. Пусть все еще молодой, с едва пробившимися усами, но крепкий духом. Пригласила она его в палату, мраморными плитами выложенную, кои блестели, а козеркала посереть залы. Восседали на ложах удобных трое. Один из них был юноша, чуть старше Аркона на вид. Второй была девица красная, облаченная в доспехи воительницы. И третьим был старик с бородой окладистой, Разглядев его чуть ближе, можно было заметить две пустые глазницы. «Что ж», — промолвил Асура, — «время тебе, Аркон, постигать устройство мироздания. В этой зале пробудешь ты три срока малых, да когда вернусь за тобой, сможешь многое, о чем доселе небылицы слыхал. Эти трое людей будут тебе наставниками». Промолвив это, улыбнулась белозерская правительница и, словно растворяясь в холодном горном воздухе, сгинула с пеленой надвигающегося тумана. Слепой старик подозвал к себе юношу, да велел тому выйти из залы, да воткнуть посох в одну из скал, да так, чтоб тот корни пустил. Учение, которое будет Аркон постигать, не позволяло присутствию ни одной живой души, окромя трех наставников да его самого. Поспешил исполнить наказ прилежный ученик. Трое переглянулись, да обменялись безмолвным словом друг с другом. Пришелся им Аркон по нраву. Вот уж повернулся он в залу. Женщина-воительница направилась к нему. Заметил сын Одина, что доспехи, что были на ней, не издавали ни единого звука, даже не скрипнули. Подивился тому, да обратил свой взор прямо в очи ее раскосые. Была то одна из сестер Суры. Повернувшись в терем на пригорке, Ерем первым долгом решил повидать супругу в селу. Завидев ее, понял он, что ожидает кто-то встречи с ним подле терема со стороны двора. Обняв супругу, поспешил он увидеть человека из мест дальних, как ему почудилось. Старик с пустыми глазницами протянул руку Аркону и повел за собой на вершину смотровой башни, что была по другую сторону замка. Медленно поднимаясь по ступеням, шаг за шагом, старец вспоминал дни далекие, когда жил он в Белозерье. Звали его Арил. Был он волею судьбы изгнан из земель светлых, как-то вступившись за темного воина, что служил у Кощеев, и был пленен богатырями. В то далекое время все правление было устроено по-другому в землях Арии. Яр был все ж одним из верных его друзей, да и Лель с Миром знали и почитали силу его, да случилось все так. Один из витязей, что пленил чужестранца, слугу Кощеева, был зол, и ярость правила его деяниями. Не заслуживал воин черный смерти лютой, был он Кощеями в малолетстве похищен и не ведал, что творит. Да не было под силу воину простому узреть то, жаждал он расправы над пленником. Арил окликнул витязя, да велел ему оставить ту затею скверную, да не уподобляться злу. В ответ богатырь блеснул мечом, что извергал молнии. Не ждал такой судьбы для себя Арил. Глаза его вмиг ослепли. Оружие то было из древних и принадлежало к разряду неотвратимых. Зазевайся, Арил, еще на мгновение, потерял бы не только глаза, но и жизнь. Да все ж преодолел боль великую. Умел он лучше всех мыслью проникать в образы всех и вся. Не желал он зла и воину, да так вышло. Мысль его шальная испепелила душу богатыря изнутри, выжигая ее, словно костер полыхающий. Повалился противник наземь без признаков жизни, и тело его бренное опустело вмиг. Прознали про то мудрецы, решили не дожидаться Яра, да прогнать слепца вовсе из Белозерья. Вернувшись домой, Яр не стал уж оспаривать ихнего решения, да оставил все как есть. Знал, что друг его закадычный Арил без вины виноватый, да попросил приютить его вождей племени Красного, что жили в высоких горных ущельях. Так и стал жить там поживать слепой мудрец. И приходили к нему на поклон ученики да ученицы, друзьями неспосланные. Да вот не всякий проходил данные им испытания. Одно из тех испытаний должен был пройти Аркон. Лестница оборвалась на самом верху, и башня смотровая открылась пред взорами восходящих. Была она построена в форме шара, да шар тот имел внутри намного больше пространства, чем снаружи. То был секрет строителей древних, кои теперешним не чета. Велел Арил пройти Аркону, да встать посреди круга алого, что был начерчен на выложенном мелкой плиткой полу. Сбежав по лестнице, Ерем спустился в сад, который благоухал ароматами дивных плодов и цветов с обратной стороны терема. Окинув взглядом все вокруг, заметил он посреди беседки, что была вырезана из камня теплого, женскую фигуру. то была Мезида. Добилась она разрешения от Марии направиться на Мирград-землю, да передать новость о незваном госте Ерему. Обменявшись взглядами, двое уселись на лавочке, да начали беседу длинную. Ерем предложил Мезиде отдохнуть с дороги, да сам мыслям предался, как Товера одолеть, да за советом направился к двум золотым изваяниям, что стояли подле причала. Ведали, зачем пожаловал други старший Мер да Лель, и такой предложили уклад Ерему. Должно пройти 3 срока малых, и как займется зорька в первый день после времечка пройденного, пусть Аркон последует во чертоги урские, да возьмет с собой в провожатые взором людским неявленного самого Ерема. То был их замысел, но не время было приводить его в действо. Поблагодарил новый хозяин терема Мера с Лелем, да отправился проведать князя Буянского Кира. Был тут весел и предавался забавам молодецким. Вовсю шли торги с купцами заезжими, и народ жил счастливо в те поры.